4. Алкид почесал укушенную комаром щеку. Потом повернул голову и бросил всего один косой взгляд на шестерых путников в запыленных одеждах, объявившихся на краю поляны. Он давно слышал их приближение. Только мертвый не услышал бы, как эта шестерка ломилась через лес. Путники, в свою очередь, оценивающе разглядывали обнаженного юношу, растянувшегося в тени лавра, и подходить ближе не спешили. Наконец, стоявший впереди всех и одетый беднее прочих коротышка, видимо, проводник, придал своему рябому и плоскому лицу приятное, с его точки зрения, выражение и шагнул вперед.
«Радуйся, Козапас!» — надменно бросил он.
«И ты радуйся, Козапас!» — тем же тоном ответил Алкид, сгребая крошки сыра и отправляя их в рот.
«Я не Козапас!»
— обиделся коротышка, одергивая коряво сшитую хламиду, прихваченную на плече брошью с крупными, явно фальшивыми камнями.
«Ну, тогда радуйся, что не Козапас!»
Алкид проглотил крошки и отвернулся. Коротышка побагровел, но все же решил на рожон не лезть и попробовать начать беседу заново.
«Я Афином из Архамена, сын Ликия, миниец», — заявил он, гордо подбоченясь. «А кто ты, о достойный и остроумный юноша? Если ты бог, мы принесем тебе жертву. Если человек, мы разделим с тобой трапезу, ибо сырные крошки — не лучшая пища для голодных и нахальных юнцов. Итак?»
«Радуйся, Афином, сын Ликия», — уже более миролюбиво отозвался Алкид, садясь. «Я Алкид, сын Амфитриона, фиванец».
В глазах рябого коротышки мелькнули дурашливые огоньки. Он неожиданно пал ниц перед опешившим Алкидом.
«Прости наше неведение, о великий герой!»
Коротышка из-под тишка подмигнул своим ухмыляющимся спутникам.
«Мы, Архамена, послы, что за данью идут семивратные фивы, тебя не узнали, могучий. Нам, Басилея Эргина, посланцам, дозволишь ли путь свой продолжить?»
«Дозволю»,
— буркнул Алкид, отлично видя, что коротышка над ним издевается, хоть на все четыре стороны.
«Пусть веселятся», — подумал он, — «от меня не убудет. Скажу потом пану, чтоб проводил их по Кеферону».
Дружный хохот миницев только укрепил юношу в желании избегнуть скандала. Не затевать же пустую и бессмысленную драку с чванливыми миницами из воинственного города Архамена. Однако сами миницы отнюдь не собирались отказываться от столь удачного и веселого времяпрепровождения. Рассевшись на траве вокруг Алкида, они бесцеремонно разглядывали его, словно товар в лавке, деловито прицокивая языками.
«Благодарим за дозволение, великий герой»,
— вступил в разговор чернявый молодчик, едва ли старше самого Алкида, и серьга в ухе чернявого игриво качнулась, сверкнув хризолитом, таким же зеленым с желтыми искрами, какой красовался в оправе перстня на безымянном пальце архаменца.
«Не соблаговолишь ли ты, богоравный, ответить мне, Проклу, племяннику Басилея Эргина, сколько подвигов ты уже успел совершить?»
Алкид не ответил, но его ответа и не требовалось.
«Как тебе не стыдно, Прокл?»
— откликнулся огромный солдат со шрамом на во всех отношениях выдающемся носу. Алкид машинально отметил, что солдат с возрастом изрядно подзаплыл жарком.
«Ведь наш герой доблестно убил страшного злодея Лина, брата чудовищного Орфея, который коварно заставлял героя разучивать варварские богохульные песни».
Здоровяк загнул один палец, а Алкид дернулся, как от пощечины, но сдержался.
«Затем гордость Эллады обрюхатил за одну ночь сотню дочерей Басилея Теспия, а заодно и самого Теспия. Но не подвиг ли это?»
Шрам на носу у солдата побагровел от удовольствия, а второй палец был демонстративно загнут.
«И, наконец...»
Остроумный здоровяк указал на лежавшую неподалеку львиную шкуру.
«Наш герой после долгой битвы уничтожил полевую мышь, которую в этих краях звали Кеферонской людоедкой. Не доказательство ли это того, что отец нашего героя сам Ди-громовержец, а вовсе не какой-то там Амфитрион?»
упомянутый великим Алкидом, единственной скромности. Алкид недобро сверкнул глазами, но все же счел за благо промолчать и на этот раз.
А мать нашего досточтимого героя так ублажала олимпийца, что после ее ласк он и смотреть на других женщин не хочет. Небось и сама мамаша, видя во сне Зевса с молнией наперевес, сопит да слюнки пускает.
Взрыв хохота внезапно оборвался. Алкид неуловимым движением протянул руку и легко, почти нежно коснулся волосатого предплечья солдата со шрамом на носу.
— Скажи еще что-нибудь про мою мать.
Тихо, но внятно проговорил Алкид.
— И станешь красивым, потому что я оторву тебе твой поганый нос.
— Понял? Он хотел добавить что-то еще. Он даже поднялся на ноги и вдруг с ужасом ощутил, как внутри него поползли первые язычки нездешней слизи, отдающей плесенью. Предвестники прихода безумной богини Лиссы и невнятно бормочущих павших.
«Приступ!» — пронеслось в голове. «Как же так?»
«Ну вот, герой сказал, а сам испугался».
Здоровяк, сперва невольно подавшийся назад, смерил взглядом побледневшего Алкида.
«Сразу видно, что богоравный».
«Мне надо идти».
С трудом выдавил юноша, чувствуя, что поляну плывет перед глазами.
«Надо», — согласился солдат со шрамом, обнажая короткий кривой меч. «Сейчас и пойдешь, только сперва...»
Не Алкид, ни послы надменного Архамена не знали, что камень для жертвенника уже выбран. Нужные слова произнесены. Равнодушный ко всему мальчик-раб, спасенный Эфиклом, распростерт лицом вверх, и над ним занесен ритуальный каменный нож. Не знали они и того, что из зарослей терновника за ними внимательно следят цепкие и не по возрасту зоркие глазки сморщенной старухи с острой мордочкой хищной ласки. А Галентиада, в свою очередь, не знала, что совсем рядом с ней, невидимый для смертных, стоит стройный широкоплечий воин, сверкающим на солнце панцирь, по ножах с литыми львиными мордами из массивного серебра и конегривом шлеме, почти полностью закрывающим лицо своего владельца. В следующее мгновение произошло много всяких событий. Кривой меч словно сам собой перекочевал в руку Алкида. Солдат со шрамом на носу вскрикнул, хватаясь за сломанное запястье. Рассмеялся шлемоблещущий Арей, сын Геры и Зевса. Опустился жертвенный нож, зажатый на этот раз в кулаке хромого слуги. Солнце Гелиос отвернулось от Кеферона. А теряющий рассудок Алкид вспомнил, что герой не должен бежать от Тартара. Герой должен сражаться.